Итак, мы в эфире. Главное, когда вы в эфире, не думать о том, что вы в эфире. Вот, и у всех тех, кто присутствует на лекции здесь, в Таиланде, также есть возможность побыть в эфире в образе бестелесого голоса, который задает вопросы. Поэтому, если кто-то сегодня хочет побыть голосом и задать вопросы, то пожалуйста. Ну, бывает такое в религии, это не во всех. А вам как кажется, он один или его много?
А кроме того,
ну, есть... тогда, если можно, пример, где он один, и пример, где его много.
Ну, вот есть разные религии, в которых...
Например?
Единственное христианство.
Договорились.
Да? А в мусульманстве там какая-то безличная форма.
Ну, говорят, Аллах.
Аллах.
Так. Так.
А также, если брать историю нашу мировую, которую мы изучали в школе, есть еще боги, например, славянские, где
там
есть Сварог и все остальные. Есть греческие боги, которые Зевс и так далее.
Диметра.
Да, сколько же вообще существует богов?
Ну, это вопрос из серии «Бог один, он един». Еще вопрос о боге и богах. В школе нам рассказывают такую схему. Существует два таких очень умных слова, которые называются политеизм и монотеизм. Монотеизм, то есть это означает единобожие, вера в единого бога, который бог богов. Никто не равен ему, он один, он един. И так далее. И политеизм, многобожие, язычество. Почему-то нам в школе говорят, что язычники, они считают, что все боги равны друг другу, можно поклоняться кому угодно. И вот именно эта схема, которая описана, единобожие, которое противостоит язычеству многобожию, она является абсолютно поверхностной и неправильной. Потому что на самом деле, если мы начнем изучать древние культуры, окажется, что всюду есть понятие иерархии. Например, у тех же греческих богов мы знаем, что все боги не равны, а главой является Зевс, глава Олимпа. А до этого его отец Кронос был, да, которого Зевс подсидел, как долго ждал, но дождался своего. Вот. И, соответственно, оказывается, что эти боги, они не на одном уровне. И точно так же та схема, когда знание о многих богах, которые олицетворяют различные природные силы, там бог дождя, бог ветра, это знание жестко противостоит идее единого бога, это христианское явление. А вот во многих древних культурах, в том числе в язычестве древних славян, мы наблюдаем совсем другую схему, когда политеизм подчинен монотеизму, что в переводе на русский означает, что многие боги, они не считаются равными единому богу, богу богов, но тем не менее и признают существование и тех, и других. Вот. Поэтому в текстах, в языческих текстах древних славян в свое время божество рода или род, он считался богом богов, и никто не считался равным ему. Вот, все боги считались его проявлениями. Точно так же в библейских текстах существует такая древняя форма обращения к Господу, которая звучит как «элохим». «Элохим» на иврите дословно означает множественное число «боги». И дело в том, что исследователи некоторой Библии, они говорят о том, что в архаичные времена был главный «эл», Яхве, и «элохим» — это другие боги, знания которых были забыты. Но даже в Ветхом Завете это обращение «элохим», оно означает главный «эл» среди других «элов», то есть бог богов, но предполагается существование других богов, которые в дальнейшем были забыты. Если мы говорим о ведической концепции, то подобным образом описывается, что есть бог богов, абсолют. Этот абсолют, он существует в духовном мире, который не находится во времени, не находится во власти времени и смерти. Но существуют также обитатели более высоких уровней материального бытия, начиная с творца этой вселенной Брахмы, который сотворяет эту вселенную. И вот эти боги, боги смертны. То есть если бы делать какие-то голливудские слоганы к ведической концепции, то это звучит так: и боги смертны. Вот, поэтому бог богов, абсолют, Кришна, Вишну, все привлекающие, все поддерживающие, он находится за пределами материального бытия. Но все остальные боги, будь то бог дождя, бог ветра или ряд живых существ в других мирах, они ничего на Земле не делают, ничем не управляют. Они находятся во власти рождения и смерти. И Бхагавадгита, главный текст по ведической духовности и мировоззрению, Бхагавадгита говорит: «Абрахма бхуванал», Кришна говорит в Бхагавадгите, «Абрахма бхуванал лакам пунар авартинарджана, маму пэтьета конте пунар джанма навидьете», что обитатели всех планетных систем, всех 14 миров, будь то боги или демоны, пунар авартино, они рождаются и умирают, они перевоплощаются в самсаре, и боги смертны. Но мам упатьята конте, пунар джаман навидьяте, но тот, кто предался мне, говорит Кришна, тот никогда не познает рождения и смерти. Поэтому в действительности боги, они понимаются как владыки различных сил. И на санскрите боги звучит как дева. Дева означает божественный. Вот. И далеко не все девы, они что-то делают на Земле. Допустим, есть планеты мудрецов, которые называются Махарлока или Джаналока, или Брахмалока. И эти мудрецы, они совершают на этих планетах жертвоприношения, они медитируют, они постоянно изучают там веды. То есть даже в раю, в мирах богов далеко не все живые существа, они что-то делают здесь на Земле. Вот. Поэтому это совершенно другая картина, в которой многобожие и единобожие не противостоят друг другу. Просто описывается, что Земля — это определенные врата. Врата, на которых, врата, находясь в преддверии которых, живое существо сотворяет свою судьбу. И в зависимости от наших поступков здесь на Земле мы можем либо родиться в телах богов, либо направить стопы в духовный мир, либо деградировать, родившись в животных телах. Поэтому в чем особенность миров демонов, адских миров и миров богов? В том, что там живые существа, души, они отрабатывают карму. Но здесь, на Земле, они нарабатывают карму, здесь сотворяется судьба. Поэтому в древней ведической цивилизации люди были заинтересованы зачастую в том, чтобы проводить различные жертвоприношения, обряды, аскезы, пожертвования для того, чтобы рождаться в мирах богов, в райских мирах. Но их не интересовал Всевышний, их не интересовало избавиться от вожделения, которое привязывает любое живое существо, даже богов, к этому материальному миру. Поэтому в Бхагавадгите Кришна говорит «Антавату палам тишам», что те плоды, которые достигают почитатели разных богов, они временны. Проведя какое-то количество лет в этих мирах, они возвращаются сюда, вновь на землю. Но тот, кто идет по духовному пути, он, у него другой вектор. Он стремится навсегда покинуть мир рождения и смерти. Иными словами, весь этот материальный мир можно уподобить тюрьме или психиатрической больнице, где души, больные эгоизмом, одеты в смирительные рубашки, которые называются физическое тело. Фактически это психиатрическая больница. И в этой психиатрической больнице с элементами тюрьмы могут быть палаты для обычных, палаты для буйных и палаты для хороших, палаты надзирателей. Поэтому боги — это заключенные, но высокого ранга. Земляне — это среднее поведение, и демоны, и адские планеты — это условия спецсодержания. Но задача — это не стать криминальным авторитетом в тюрьме, а задача — выйти на свободу, вернуться домой. И, собственно, в этом и отличается поклонение богам или попытка родиться в мирах богов. Потому что для чего служат богам? Чтобы родиться затем на их планетах, чтобы обрести какие-то материальные блага. Но подлинная выгода, подлинный поиск, к которому призывает Бхагавадгита и все веды, это выйти из матрицы, вернуться домой, освободиться от вожделения и, в принципе, покинуть мир рождения и смерти, все его уровни.
Ага. Из христианской терминологии рассуждать, то мы знаем, что в раю живут ангелы. То есть боги и ангелы — это, например, одно и то же. И кто тогда такие демоны? Например, это тоже боги или это кто-то?
Очень интересные дни сейчас идут. По-моему, 3 дня назад мы тоже говорили об ангелах. Видимо, период такой наступил. Здесь важно понять то, что разные духовные системы, их нельзя полностью сравнивать. Это не клоны. Они немножко разные. Вот, поэтому в христианстве есть очень простая схема. Есть земля, бренный мир, есть рай, духовный мир, есть ад. Вот. А веды, они говорят, что существуют различные уровни планетных систем. Вот. И помимо людей, помимо нас, людей, на этих планетных системах живут в других формах тел, в другом времени, в другом пространстве, в других формах тел многие другие живые существа. Издревле земляне контактировали с ними, и духовные, богосознающие существа, они именуются богами, девами. А материальные, материалистичные, несознающие Всевышнего и склонные к эгоизму, также очень продвинутые зачастую живые существа, они именуются асурами, демонами. Вот. Поэтому с нашей точки зрения демон — это такая хрюшка с копытцами, которая типа чертика. Но с точки зрения вед демон, он может быть абсолютно человекоподобным гуманоидом, даже очень красивым. Но их природа, они верят лишь в себя, как верховное начало во Вселенной, и также в такие вещи, как научно-технический прогресс. Поэтому в определенной степени та цивилизация, которую мы сейчас имеем, это определенный путь, вообще техника. Да, техника — это означает, что мы отожмем у природы все, мы не будем стремиться жить с ней в гармонии, мы будем брать у нее что-то силой. Это именно тот путь демоничных миров. Вот, поэтому те живые существа, которые в будущем станут демонами, и те живые существа, которые станут богами, они на земле все живут вместе. И в Бхагавадгите описаны те качества, которые приводят к рождению в телах демонов, и те качества, которые приводят к рождению в мирах богов. Поэтому если мы видим сострадательных, тонких, благородных, отзывчивых людей, глубоких людей, то они обладают божественными качествами. Если мы видим лживых, лицемерных, эгоистичных, то это кандидаты для нижних миров. Однако веды, они не говорят, что если ты негодяй, ты сразу будешь там отправлен в ад. Они говорят, что если ты негодяй, наоборот, ты будешь отправлен в то место, где ты сможешь самовыразиться как негодяй. Поэтому такие души, они, находясь некоторое время на земле, они потом начинают эволюционировать в мирах демонов, а духовные — в мирах богов. Но в какой-то момент времени они начинают совершать множественные греховные поступки. Они начинают приносить беспокойство вселенской иерархии, они сражаются с богами. И после этого в какой-то момент развитие демона, оно происходит по принципу 13 шагов вверх и один глобальный шаг вниз. Они какое-то время наслаждаются, ну, что называется, прокачиваются, да, но в какой-то момент, когда их карма, которая держит их в человекоподобных телах, заканчивается, полностью такая душа, которая еще в теле человека хотела повелевать, угрожать, мучить, она получает на какое-то время особые тела, чтобы реализовать это желание, но в какой-то момент ее энергия заканчивается, и тогда все последствия деятельности приходит к ней. Возникает вопрос, как же Господь разрешает мучить таким демонам даже в усиленной форме других живых существ? Ответ очень прост. Они мучают тех, кто в прошлой жизни сам был демоном. Поэтому жертв, случайных жертв в этом мире не существует. Существует закон кармы, закон сохранения энергии. Вот. То же самое относится и к богам. Различные люди на этой планете, которые следуют различным практикам духовным, либо совершают жертвоприношения, они рождаются в мирах богов. Вот. В мирах богов тоже есть эволюция. И также боги и демоны враждуют друг с другом. И вот таков общий образ, что Земля — это врата, и душа уже здесь на Земле, она может встать на путь усиления и прокачки своих демонических качеств, либо качеств божественных. Но что является важным? Духовный мир или рай. В христианстве рай — это синоним слова «духовный мир». А в ведической литературе рай и духовный мир — это два совершенно разных места. В общем смысле рай, то, что веды называют раем, — это семь высших планетных миров, миров богов. И нижний уровень рая, он называется сварга, сварга-лока, и это место, где души предаются утонченным чувственным наслаждениям. Что-то вроде ислама, где считается, что в раю у тебя будет там сколько-то там 40 или сколько-то прекрасных дев, которые не будут тебе надоедать. Вот, поэтому сварга, которая находится в ведомстве Индры, владыки дождя, молнии, предводителя войска богов, это самая сварга, там, куда относятся такие планеты, как Солнце и Луна в других измерениях. И там очень утонченное чувственное удовольствие. Они пьют напиток сома, который круче любых наркотиков. Они предаются чувственным наслаждениям, и дети естественным образом не рождаются. Вот. Поэтому в целом для современной цивилизации это потрясающая реклама. Много молодежи захочет посетить эти миры. Вот. Но веды говорят, это только нижний сектор миров богов. А более высокие системы, они называются Тапарлока, Махарлока, Джаналока, Брамалока, что миры тех, кто совершает жертвоприношения огненные мистическим огнем, те, кто медитирует, те, кто культивирует мудрость. То есть на более высоких мирах богов там живут мудрецы, которые разочаровались в мире материи, которые постоянно погружены в духовную практику, в разные виды медитации или в изучение духовных писаний. Вот. Поэтому, скажем так, дискотека — это только нижний сектор миров богов, а остальное — это какие-то очень высокие мистические измерения. И вероятнее всего то, что описывают подвижники в буддизме, в христианстве, в исламе, как опыт общения с ангелами, опыт общения с какими-то духовными существами, посещение духовного мира, это вероятнее всего посещение вот этих миров мудрецов, которые действительно проникнуты богоосознанием. Когда ты встречаешь такое существо, то ты будешь видеть ее, соответственно, своим настройкам, в том эгрегоре, в котором ты попадаешь. Если ты христианин, ты увидишь этого мудреца как ангел, потому что это тонкий психический мир. Если ты мусульманин, ты увидишь его как мусульманского святого. Это более гибкая реальность. Но мы говорим о том, что различные визионерские опыты, различные мистические встречи святых разных традиций с какими-то такими существами — это часто не духовный мир, а вот эти высшие секторы миров богов, где живут мудрецы и просветленные живые существа. Это очень обширная сфера бытия. Там, в сущности, после смерти могут пребывать адепты разных религий, потому что это гибкая реальность. Они формируют ее своим сознанием, своей силой мысли. И я же рассказывал анекдот о том, как индуисты, буддисты, они попадают в рай, ходят по нему и вдруг видят огромную стену. Они говорят, а для чего стена? И представители разных духовных традиций говорят, это для христиан. Они думают, что рай только для них, и чтобы они не огорчались, вот мы огородили стеной. Поэтому первое, что надо понять, что рай и духовный мир в ведах немножко разные понятия. Рай — это миры богов, нижний сектор — это дискотека, верхний — это миры мудрецов. Вот, миры мудрецов уже в сущности близки к понятию христианского рая. Вот. И, скорее всего, опыт подвижников христианских, он как раз и относится к этим мирам. Но за пределами материального мира существует ослепительное сияние Брахмана. Сияние, состоящее из множества душ, которые еще не находятся ни в материальном, ни в духовном мире. Душ, которые должны выбрать, где им жить, царствовать в аду или служить на небесах. И те, кто проходит сквозь это сияние, они могут увидеть, собственно, духовный мир. И этот духовный мир, как его описывают ведические святые, в нем есть две основных сферы. Первая сфера, первое измерение, собственно, духовного мира — это мир Вишну или Нараяны, формы Бога с четырьмя руками, которому поклоняются с трепетом и благоговением. И концепция Бога как Вишну — это основная духовная концепция, ну, в исламе, в христианстве, в авраамических религиях, что Бог справедлив, но грозен, надо его бояться, надо почитать его и так далее. Но Шри Чайтанья, аватар божественной любви, он приходит и раскрывает еще более сокровенную концепцию божественного, чем знание о мире Вишну. Он раскрывает знание о мире Кришне, Галоке Вриндаване, где любовь настолько сближает Абсолют и его слуг, что слуги забывают о том, что они слуги, Бог забывает о том, что он Бог, и они все живут одной дружной семьей. Вот. Поэтому такова концепция рая и концепция духовного мира, которая есть в Ведах. Что касается христианства, то там есть общий опыт. Кто-то описывает удивительный свет, надмирный свет, свет Брахмана, и говорит, я чувствовал, что за ним есть Господь. Например, у блаженного Августина есть такие описания. Но он не знает, что там за этой завесой света. Однако ведические мудрецы и аватары, такие как Шри Кришна и Шри Чайтанья, они рассказывают, что существует многообразный вечный мир Бога, мир Нараяны и мир Кришны. Мир, где Богу поклоняется в настроении трепета и благоговения, и самая сокровенная реальность, где души живут с ним, с абсолютом одной семьей. Ну вот если это как-то прояснило что-то. Ну, в общем, нет. В общем, веды, они говорят, что если человек стоит на путь духовного знания, духовной практики, то сам Господь, он обеспечивает то, чтобы в каждой жизни, во-первых, веды говорят, что душа живет множество жизней, и если кто-то встал на путь духовной практики, то Кришна, он говорит, «Негабхи прама нашасти, пратевая навидя, то есть валпама пьяся дармася, траюта махато баят», что ни одно усилие на этом пути не пропадает даром, ни одна попытка жить духовной жизнью не остается незамеченной, и даже незначительное продвижение по нему освобождает от страха бытия в материальном мире, от ужаса рождения и смертей. Вот. Поэтому Кришна, он говорит, что тем, кто встал на этот путь, я, сохраняя то, что они уже имеют, и наделяю тем, что им недостает. Он говорит, йога кшемам. Ага, йога, я сохраняю то, что было, и кшемом, наделяю то, чем не хватало. Но это процесс, он не механический, он постепенный, он происходит из жизни в жизнь. Вот. А если же мы говорим об ангеле-хранителе, то в Ведах нет такой идеи. Они говорят, что естественно, что в разных жизнях души общаются друг с другом на разных планах бытия, и когда мы сидим прямо здесь, нас могут видеть многие другие живые существа в других измерениях. Они видят нас, мы не видим их. Поэтому теоретически, если кто-то из них был связан с нами в прошлых жизнях, он может испытывать какую-то симпатию, он может стараться как-то помогать нам и так далее. Но в действительности в нашу эпоху не так просто. не такая легкая коммуникация между мирами, потому что в прошлой эпохе боги приходили на Землю, и люди, у них были развитые психические силы, чтобы видеть их. В нашу эпоху измерения обособляются, и в целом мы живем в мире людей. Вот, поэтому все возможно, но в основном мы живем друг с другом, а не с ангелами, не, ну, и так далее. И в христианстве есть идея о том, что есть целая книга «Невидимая брань». Вот, и если они... и, ну, плюс книги в том, что она объясняет, что вот ты хочешь какие-то дурные вещи совершить, на самом деле это не ты хочешь. Твое «я», твоя душа не испытывает интереса к тому, чтобы пьянствовать, чтобы впадать в разврат, чтобы грубить. Твоему «я» это на самом деле не интересно, а нечто чуждое твоему «я» шепчет это сделать. И в книге «Невидимая брань» христианский автор, по-моему, там, Никодим Святогорец, я могу ошибаться, он говорит, что пойми, что на самом деле это не твои желания, это бесы. И точно так же другая популярная христианская идея, что постоянно сатана, он стоит и нашептывает. Вот, поэтому в христианстве есть такая популярная идея, что вот мы такие чистые овечки, а вот там первородный грех, да бесы, да сатана, вот они нам... постоянно гадость какую-то шепчут. А веды, они говорят, нет, что на самом деле то, что вы считаете сатаной, это ум. Что такое ум? Ум — это оболочка нашего «я», которая является совокупным местом, где собираются все чувства. И одно из определений духовной практики, которое дается в Шримад-Бхагаватам, это победа над умом. Поэтому веды, они говорят, что в действительности тот голос, который шепчет тебе, это совокупный голос твоих чувств. Вместо того, чтобы ты владел чувствами, чувства начинают владеть тобой. И наши учителя, они приводили пример о том, как нечистоплотные опекуны, которые заботятся о несовершеннолетнем, наследники большого капитала, они могут начать воровать его деньги. Точно так же чувства и ум, они, а не бес, а не сатана, а именно мы сами даем собственным, отдаем свою власть своим чувствам. И в этом... беда. Вот. Поэтому плюс книги типа «Невидимая брань», то, что мы считаем, что вот бесы нам шепчут, ангелы защищают, а мы, ну как бы зло не от нас, зло это что-то внешнее. А минусы то, что ты все равно считаешь себя самим чистым. Веды, они говорят, нет, действительно майя, она действует, но ты открываешь врата всем, ты впускаешь всех бесов, ты причина, не сатана. Никто. Ты причина того, что ты отдаешь себя во власть порока. Вот. Поэтому ведический взгляд, он немножко иной. Но если мы говорим о какой-то сокровенной идее, то веды, они говорят, что существуют духовные учителя. Разнообразные духовные учителя. И если обычные люди, они после смерти умирают, они могут стать птицей, или они могут родиться в мирах богов или где-то, но они не будут помнить себя, то духовные учителя, они не утрачивают сознание, они вечно живые. Они приходят и уходят в этот мир, как герои фильма «Матрица», не затрагиваясь этим миром. И в сущности, один из советов, одна из практик, которая дается в ведах, что если вы чувствуете, что вожделение, гнев, низшие энергии и силы овладевают вами, то вы должны стараться жить духовной жизнью, искать какое-то позитивное начало в себе и взывать о помощи к просветленным вайшнавам, к святым и к учителям. Вот такая концепция ангела-хранителя.
Хорошая. Получается, это немножко вопрос...
Ну, не так, что там 2 часа говорить с портретом, да, чтобы он отвечал, а в целом они вечно живые. Бхактивинода Такур, он говорил, ошибается тот, кто о смерти вайшнава толкует. Они могут проливать свою милость, возможен контакт с ними через их книги. Вот, поэтому существует целое направление духовной практики — это изучение священных писаний. Это в пассивной форме общение с теми святыми, которых мы не застали живыми, но читая книгу, мы общаемся с ними. Это мистический процесс. Вот, поэтому существуют многие пути деградации души, существуют многие пути возвышения души. Вот. И в зависимости от нашей тактики и стратегии, Бхагавад-гита говорит, что ум, он может быть и врагом, и другом обусловленной души. Для того, кто обуздал ум, у него сатана живет в баночке. Говорит, ум лучший друг. Вот, никакие бесы. Но для того, чей ум не обуздан, кто вскормил его и разбаловал, он становится опаснейшим врагом. Поэтому можно сказать, что у нас, условно говоря, двое, мы и наш ум. И как воспитаем ребеночка, так, такие будут и последствия.
Очень интересный ответ. Но получается, что мы немножко удалились от темы, тема у нас сегодня в Боге. И вот если вернуться к ней, то из того, что вы говорили до этого, я услышала все-таки, что есть два типа богов. Одни, получается, которые живут на райских планетах, которые смертны, и другие в духовном мире, которые вы назвали, это Нараяна, Вишну, которые не смертны все-таки.
Отличие в том, что Нараяна и Вишну — это одна и та же личность, это не разные личности. Просто мы, например, можем представать в разных образах. Мы можем на работе быть справедливым начальником, вот, с детьми честным отцом, вот, а с супругой, может быть, вообще серым волком, например, вот, если она так нас увидит в таком образе. Вот, или наоборот, дюймовочкой. Вот, то есть в разных ситуациях человек может быть совершенно разным. Да? А для ребенка мы можем быть лошадью, например. Вот. И совершенно и президент, который пугает полстраны ядерным оружием, он приходит и становится лошадью для своей дочки, ползает по полу, катает ее. Совершенно нормальная ситуация. Вот. Поэтому мы видим, что люди достаточно разные. Часто люди не понимают друг друга. Почему? Потому что они говорят: я сужу по себе. А судишь по себе, не понимаешь другого. Почему? Потому что он очень разный. И все эти наблюдения, они должны показать нам две вещи. Первое, что Господь — это гиперразнообразная личность. Хотя бы потому, что все разные люди, которые даже понять не могут друг друга, берут свои качества из него. Господь — он одновременно и холерик, и сангвиник, он и плачет, и веселит, ну и так далее. Вообще все разнообразие качеств в нем. Вот. А во-вторых, мы должны понять, что он предстает в разных образах, в зависимости от того, Кришна он говорит, в зависимости от того, как человек ищет меня, также я отвечаю ему. Вот. Поэтому ей адхамам пропаденте, там стадхайва баджам яхам. Как человек предается мне, как он ищет меня, так и я отвечаю ему. Вот. Поэтому так как он гиперразнообразная личность, то он предстает разным подвижникам в разных традициях, но немножко в разных своих гранях. Вот. И то, что отличается, это определенный вкус. Вкус отношений с божественным. В исламе, в христианстве это в основном будет религиозный трепет, скорбь. В ведической концепции это будет скорее радость богопознания, отношения с другом. Концепция Бога как друга, и даже более сокровенная, например, Бога как ребенка, о котором можно заботиться, это то, что открывается только в вайшнавской традиции. Потому что пока мы стремимся эксплуатировать божественное, решать с помощью божественного наши проблемы, мы всегда хотим видеть его как отца. Отец, он всегда должен заботиться, а мы маленькие дети. Отец всегда должен заботиться о нуждах детей, решать их проблемы, и мы хотим быть вечными детьми. А Бог — вечный отец, который должен решать, грозный, но справедливый, который должен решать наши проблемы. Но если мы уходим от идеи эксплуатации божественного, нам становится интересен сам Бог как личность. Оказывается, что хотя он наидревнейший, он же самый юный, потому что время не властно над ним. Оказывается, он прекрасная юная личность, которая не только может быть отцом, но которая может быть ребенком, которая может быть другом, который может быть возлюбленным. И это раса татва, сокровенное знание об отношениях с Абсолютом, которое проявлено только в Ведах и только в учении вайшнава. Вот. Поэтому глубина постижения личности Бога может быть разной. И Вишну, Нараяна и Кришна, они не отличны друг от друга. Если Бог дождя Индра и Бог солнца Сурья — это две разные личности, то Вишну и Кришна, они не отличны друг от друга. Но в зависимости от настроения практикующего, он может находиться либо на планетах Вишну, где он будет жить в бессмертных телах вечно, либо в измерении Кришны. Поэтому Упанишады, они приводят пример, объясняя, каким образом Абсолют распространяет себя, оставаясь изначальной личностью. Упанишады, они приводят пример со свечой. Иша Панишад говорит, Ом Пурнах Пурнам Пурнамидам Пурнамаси Пурначаде, что из одного полного может не зайти другое полное. Подобно тому, как от одной свечи можно зажечь множество других свечей, также абсолют, он может распространять себя во множество форм, оставаясь при этом цельным и неделимым. Поэтому основные характеристики, по которым описываются разные формы Господа, вечного, бессмертного, изначального, это раса, тот тип отношений, который с ним есть. А то, что отличает Бога от многих богов материального мира, это то, что боги смертны, и боги, они больны вожделением. Боги, они в той или иной степени эгоистичны. Поэтому духовный мир — это место, где отсутствует эгоизм, где каждый обитатель подобен клетке здорового организма, которая действует в интересах центра. А каков же сам центр? Сам центр также свободен от эгоизма. И Шиладхара Махарадж, один из крупнейших ведических богословов, он объяснял, что не думайте, что во главе стоит глупое, злое, агрессивное существо, которое просто родилось, о, я бог, прикольно, ну сейчас я ему строю. А он говорит, во главе реальности, в центре реальности стоит абсолютное благо и абсолютная красота. И именно поэтому ему и даны все права. Поэтому в высшем мире, говорим ли мы о формах Бога, Вишну или Кришны, и говорим ли мы о его слугах и друзьях, там нет вожделения, и там, где преданность, там вечность. Там не нужна смерть, реинкарнация, потому что это изъяны мира материи, где все хотят править, поэтому они должны меняться местами. Сначала один правит другими, потом, ну, то есть, они так удовлетворяют свою потребность. Но в духовном мире нет потребности в карме, в реинкарнации, в перевоплощении, в рождении, старости, смерти. И в этом мире, в мире Бога, не существует времени. Вот. Поэтому это две совершенно разные реальности. Боги — это просто более продвинутые живые существа смертного мира. Духовный мир, его обитатели, они бессмертны и лишены вожделения и корысти. Весь духовный мир — это единый организм. Но здесь весь материальный мир, он разбит на зоны противоборства, где враждуют семьи, нации, страны. И так было за всю историю человечества, потому что знаменитый афоризм гласит, история человечества написана кровью. Поэтому в свое время у нас был выбор, царствовать в аду или служить на небесах. И мы выбрали царствовать в аду, но наше подлинное предназначение — это служить на небесах. У всех есть тенденция эксплуатировать. Вот, и в сущности, вот это слово «дева», оно может относиться и к мудрецам также. То есть в широком смысле в санскрите есть только слово «небожитель». А какой там небожитель? То ли он мудрец, то ли он ангел какой-нибудь, то ли он кто-то, что здесь делает, там, допустим, дождем заведует, это непонятно. То есть вот... мы считаем, что раз Бог, ну, исходя из греческого язычества или язычества древних славян, значит, он что-то должен делать вот в мире людей. А на самом деле вот эти небожители, они часто просто живут. И здесь ничего не делают. Вот. Что-то делает только, так сказать, главное на их планете. Допустим, Индра, повелитель дождя и молнии, вот здесь повелевает погодой. А на его планете все просто устраивают дискотеку, и совершенно мне интересно ничем на Земле заниматься. Им и так там очень хорошо друг с другом. Вот, поэтому бог, дева на санскрите, это означает просто небожитель. Вот, и часто, ну, это не соотносится вот с греческим, допустим, представлением о богах. Вот, но есть, ну, а с другой стороны, иногда говорят, что дева — это боги, а мудрецов называют какими-нибудь другими словами, типа риши, например. Но тут как повезет. В целом, под девами могут пониматься самые разные типы живых существ, и мудрецы, и ангелы, и небожители, и вообще кто угодно.
А вот обитатели духовного мира, они тогда кто? Они, получается, уже не мудрецы, а кто?
Не обитатели духовного мира, описано, что существует несколько форм освобождения. Салоки, Сарупья, Самипья и так далее, что существует возможность для души либо обладать телом, подобному телу Господа Нараяны с четырьмя руками, либо обладать богатствами, подобными ему, либо постоянно общаться с источником, с Богом. Вот, то есть, скажем так, обитатели духовного мира, они, когда приходят, они напоминают аватаров, да, то есть даже, например, кто-то из мудрецов, если обитатель духовного мира перед ним появится, ему может показаться, что сам Господь присутствует. Почему? Потому что главное, что делает их обитателями духовного мира, это их сознание. Их сознание — это сознание преданности, любви, чистоты, бескорыстности. И когда обитатели духовного мира являют себя, это поле сознания, оно исходит из них. И ты сразу чувствуешь, что это нематериальное существо, потому что даже Бог, если предстанет перед тобой, ты можешь чувствовать, что он нервный, что он какой-то очень крутой, очень мистический, но он нервный, что лучше ему улыбаться, там, жертву принести или там, почтение выразить, а то вообще расплавит. Вот. А обитатели духовного мира, ты просто чувствуешь, что это существо не от мира сего, которое лишено корысти, когда ты находишься рядом с ним, вожделение уменьшается и так далее. Ты просто понимаешь, что какая-то более гармоничная реальность есть. Вот, поэтому есть внешнее описание, что некоторые из них напоминают четырехрокового Вишну, некоторые напоминают людей. В мире Кришны они выглядят так, как люди, потому что мы по образу и подобию Божьему, говорит даже Библия, но тот мир, где, собственно, существует изначальная реальность, это мир Кришны. Там нет пышности, величия, там торжествуют простые естественные вещи, такие как... Как президент любит жить на даче или на островах. Вот. Поэтому там торжествует не роскошь, а гармония, экология. Вот. И, соответственно, обитатели мира Кришны, они вообще подобны людям. Но когда они не сходят в этот мир, то они ничего не делают для себя, они все делают для Господа. Они никогда не накапливают лишнего. Они всегда готовы пожертвовать собой ради какого-то высшего идеала. И в их поведении, если они не маскируются, не скрывают себя, все признают обитатели иной реальности. И именно такие спутники Кришны, они, когда приходят, и становятся духовными учителями. Поэтому духовные учителя экстра-класса — это и есть спутники Господа, которые лишь маскируются под людей, и хотя внешне они рождаются, умирают, их тело кремируют или, засыпая солью, превращаются в самадхи, но по их поведению, по их духовным откровениям, по их жизни и по духовной силе, которая сопровождает их, когда тысячи людей, лишь увидя их, принимают у них посвящение, духовные эксперты говорят, нет-нет, это обитатели духовного мира, мира Кришны, или спутники Вишну, которые пришли сюда, в этот мир, подобно аватарам и бодхисаттвам, и замаскировались под смертных. Но их жизнь, будь то жизнь Рамануджи, Шанкары, там, или таких учителей современности, как Бхактивинода Тхакур, Бхактивиданта Свами Прабхупада, Шиладхара Махарадж. Это не жизнь смертных, это жизнь обитателей высшей реальности. Ну что ж, на этом, я думаю, можно завершить наш эфир. Так что если вдруг на улице мимо вас будет проходить бабушка, вы почувствуете, как вожделение покидает вас, возможно, это богиня или даже обитатель духовного мира. Замаскированный под бабушку. Шутки шутками, а когда происходят большие паломничества и крупные духовные фестивали в Индии, сказано, что боги в образе смертных танцуют среди людей.